Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Были о правах» в студии Калоя Хильгов и почти в студии Алексей Кузнецов вместе со мной. Алексей начнет, как обычно, с традиционных новостей.
Добрый день, Калы, добрый день. Все, да, с каждой передачи я все ближе и ближе к студии. За ложь в сети, роль СССР во Второй мировой войне, отрицание приговора Нюрнбергского трибунала, гражданам будет грозить лишение свободы до 5 лет. Такой законопроект приняла в первом чтении Государственная Дума. В России с 2014 года уже действует ответственность за реабилитацию нацизма. Автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая из «Единой России», предложила восполнить пробелы в законодательстве, установив квалифицирующий признак совершения преступления с использованием интернета. Парламентарий уверен, что необходимо давать отпор, цитата, наступательной агрессии против правды об итогах Второй мировой. По данным депутата, из-за рубежа финансируются наемники, которые в целях деморализации сознания наполняют информационное пространство ложью. За публикацию на виртуальных просторах заведомо ложных сведений о роли СССР в борьбе с фашизмом физлицам, согласно поправкам, будет, во-первых, грозить солидные штрафы, которые составят от 100 до 500 тысяч рублей. Также возможны принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Особое наказание для юридических лиц, которые распространяют такого рода информацию за данное нарушение, в том числе с применением интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил ввести дознание по делам о причинении легкого вреда здоровью. Речь идет о делах, связанных с домашним насилием. Сегодня, если жертве нанесен легкий вред здоровью, полиция не возбуждает дело. Причины в процедурных правилах, соответствующая статья, относится к делам частного обвинения. Это значит, что жертва сама должна собирать доказательства и идти в суд. Правозащитники жалуются, что из-за таких порядков полиция часто не принимает мер, когда какой-нибудь семейный тиран распускает руки, но бьет не до крови. Семейное насилие у нас не декриминализировано. Поднимать руку на близких запрещено. Но в ряде случаев добиться наказания достаточно сложно. Предлагается отнести эти дела к делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание, сказал Вячеслав Лебедев на совещании судей, судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. На этом же совещании он затронул тему гуманизации уголовного законодательства и ее успехов. «В тюрьмах и колониях теперь сидит меньше людей», – рассказал председатель Верховного суда. На 1 января 2020 года в России насчитывалось 524 тысячи заключенных, годом позже – 482 900 человек. Суды немного реже отправляли в СИЗО в 2020 году – 91 700 раз против 94 600 годом ранее. Всего в 2020 году осудили 582 500 человек, и лишь немногим удалось оспорить приговор. В кассационных и апелляционных инстанциях отменили обвинительные приговоры в отношении 8300 человек и смягчили приговор для 17 тысяч. Распределение дел между особым и общим порядком рассмотрения уголовных дел почти равное. 53% рассмотрели в общем порядке, 47% в особом. При этом в особом порядке, который предусматривает признание обвиняемым своей вины, осудили 83% фигурантов, в общем 66%. Лебедев заявил, что суды все чаще прекращают уголовные дела с назначением судебного штрафа. 62 тысячи дел в 2020 году против 52 500 годом ранее. Вот такие новости на сегодняшний день я посчитал наиболее значимыми. А мы сегодня, наконец, делаем передачу на достаточно многострадальную для нас тему, потому что мы выбрали ее еще месяц назад, когда она была остро актуальной в связи с очередными громкими новостями. Но дальше началось нечто. Мы, естественно, отложили в пользу более острых и более своевременных тем. Ну а вот сейчас мы возвращаемся к тайнам тайного свидетеля или секретам секретного свидетеля. И так, в принципе, можно сказать. Я очень хорошо помню, когда сравнительно недавно в нашем уголовно-процессуальном кодексе появилась вот эта вот штука, скажем так, Все очень радовались, ну, я имею в виду прогрессивно настроенные юристы, и говорили, что вот, наконец, как в Соединенных Штатах, программа защиты свидетелей, да, удастся вывести людей вот там из-под преследования, так сказать, обвиняемых, всяких группировок и так далее. Вот сегодня поговорим о том, что получилось на самом деле, пожалуйста.
Да, как гласит известная мудрость, хотели как лучше, получилось как всегда. Прежде чем мы начнем, я напомню номер для смс-сообщений, это 985-970-45-45. Пишите свои вопросы, мы постараемся ответить. Но прежде чем мы приступим непосредственно к самой теме, я хочу просто начать вообще про состязательность в нашем процессе, потому что это начало нашей темы. Да? Засекреченные свидетели – это тоже часть состязательного процесса, то есть отдающая какое-то преимущество одной из сторон. Для начала скажу, что вообще история с засекреченными свидетелями либо потерпевшими, она регулируется Уголовно-процессуальным кодексом и Федеральным законом о государственной защите потерпевших свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Есть такой федеральный закон. И этот закон устанавливает как раз процедуру, меры защиты тех или иных участников судопроизводства, меры безопасности и меры так называемой социальной защиты. Это когда, например, засекреченному лицу необходимо сменить внешность или переехать в другой город. Такое тоже бывает. Как и многое другое, красиво изложенное в нашем законодательстве, меры по защите свидетелей и потерпевших, она достаточно звучит красиво. Да? То есть изначально все было на самом деле с благими намерениями, как это всегда и бывает. Но, опять же, когда я коснулся состязательности, мне все-таки хочется сказать, что по факту у нас в процессе, в уголовном процессе не соблюдается принцип состязательности. И начнем хотя бы с того, что, например, у прокурора в здании суда имеется свой собственный кабинет, а у адвокатов, например, таких кабинетов нет. Да? И прокурор, он дежурный, он его знает в лицо, он общается с судьями, с аппаратами суда, с помощниками и так далее, и так далее. И если, например, брать любой процессуальный документ, который там прокурор представляет как доказательство, да, например, протокол допроса, протокол очной ставки или протокол выемки и так далее, то аналогичный документ со стороны защиты, он не может являться, или, по крайней мере, по мнению обвинения, не может являться процессуальным документом, и всегда мы слышим в зале суда, что это доказательство добыто, я цитирую, добыто в непроцессуальном порядке. И вот мы сейчас подходим к истории засекреченных свидетелей, почему я так долго такое вступление сделал, это вот тоже один из элементов отсутствия состязательности, да, в нашем процессе. В чем он заключается? Я позволю себе для начала процитировать, что такое вообще, ну, то есть как происходит процедура допроса, засекречивания самого свидетеля. В статье 277 и 278 предусмотрено возможность засекретить как потерпевшего, так и свидетеля. И процитирую: при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его родственников, близких и так далее, суд без оглашения подлинных его данных вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем выносится соответствующее постановление или определение. Это же норма.
То есть я правильно услышал, что в норме ничего не сказано о том, что это обязательно свидетель со стороны обвинения, да?
Нет.
Теоретически это может быть и свидетель защиты.
Да, я сейчас об этом тоже скажу. Почему был принят дополнительно еще и закон, который обеспечивает, помимо УПК. Но сейчас мне хочется сказать, что вот эта норма, она изначально, действительно, в 2002 году, когда УПК писался, то законодатель исходил, естественно, из благих намерений, желая вот обеспечить безопасность свидетелей, потерпевших и так далее, которые желают давать показания там, изобличающих преступников, но при этом беспокоились о своей безопасности, потому что действительно многие там не решались, мягко говоря, давать такие показания в суде, потому что имелся риск определенного там, в том числе и физического воздействия. И это вот засекречивание данных людей, оно обеспечивает там, защиту от давления, угроз, мести и прочих неприятностей, связанных с показаниями. Ровно такая же история была, вспомните, да, Алексей, мы с вами говорили здесь же в студии про 210-ю статью Уголовного кодекса «Организованное преступное сообщество», да?
Да, конечно.
Когда она применялась, точнее, изначально вводилась в Уголовный кодекс, она тоже имела благие намерения, когда шла речь...
Борьба с бандитизмом,
да, речь шла
а не с
борьбе,
предпринимателями,
там,
да.
С группировками, да, с теми или иными группировками, там, такие, сякие, и вот там, чтобы, так сказать, выстроить иерархию и исключить моментов, когда один человек может брать на себя ответственность за всех, вот была такая придумана статья. А потом, сейчас мы видим, что пришлось на законодательном уровне запрещать применение ее в отношении предпринимателей, потому что начали злоупотреблять. И этот пример я привел как раз потому, что здесь происходит ровно то же самое. Здесь, скажем так, здесь засекреченный свидетель тоже не просто лицо, которое там пытается дать показания и при этом не быть, так сказать, под угрозой воздействия определенного, да, а здесь просто следствие таким вот образом, чтобы ухудшить положение защиты и обвиняемого, таким образом пытается исключить возможность влиять со стороны защиты на доказательства, да, потому что, ну, невозможно проверить, что говорит, насколько достоверно говорит свидетель, да, откуда он взял те или иные данные. Ну, это, к сожалению, вот так вот закон устроен.
И вот это если я правильно понимаю, еще одна сложность для защиты заключается в том, что при засекречивании свидетеля защита позже получает доступ к этим доказательствам.
Позже получает только на ознакомление уже непосредственно с материалами дела в конце следствия. Совершенно верно. И вот основанием для производства такой процедуры, процедуры засекречивания, является заявление свидетеля, в котором он указывает, что опасается за свою жизнь, здоровье, имущество и так далее, и поэтому просит сохранить в тайне его анкетные данные. И эти данные, естественно, сохраняются в тайне, причем от всех участников судопроизводства. Да?
Решение принимает следователь или суд?
Решение принимает следователь. Суд, когда уже дело уходит в суд, и там встает вопрос о допросе засекреченного свидетеля, суд вскрывает этот самый конверт, в котором находятся настоящие данные, запечатанные еще следователем на стадии следствия, и сам удостоверяется в том, что действительно соответствуют данные засекреченного свидетеля его реальным анкетным данным, и что это именно он дает показания, и уже непосредственно сам судья берет подписку о том, что он обязуется давать правдивые показания, ну и так далее, и так далее.
Я правильно понимаю, что то, что если решение принимает следователь, это делает маловероятным, что он согласится засекретить свидетеля защиты?
Ну, естественно.
Вот вы придете и скажете, да, вот у меня свидетель, вот он, а на следователь скажет, что я дурак, что ли, себе работу осложняю?
Да, естественно, он, во-первых, этого не будет делать, во-вторых, такого, ну, даже защита редко просит даже такое, потому что, ну, крайне редко...
Ну, не хочет, видимо, смешно выглядеть, я думаю, да кому же хочет.
Естественно, да, естественно. И поэтому, когда мы говорим о том, что как бы давайте все-таки не будем, да, говорить о засекречивании, потому что, ну, как бы, мы не можем, как защитники, установить, кто это, ну ладно, хорошо, кто это нам не надо, но как мы можем достоверно установить, что он говорит то, что действительно происходило. Я приведу пример. Я специально нашел одно дело здесь, в Москве, в Главном следственном управлении МВД по городу Москве расследовалось дело. Но прежде я скажу, что это вообще означает на практике. Вот, казалось бы, оправданная мера, да, безопасность в отношении лиц, которые хотят изобличить преступника. Но законодатель наверняка, предположу, что не предполагал, что дойдет до того, до чего мы дошли сегодня. У меня как раз, я сейчас участвую в одном из дел, то самое известное ингушское митинговое дело, у нас там несколько десятков засекреченных свидетелей и потерпевших, чтобы вы понимали. И оснований для их засекречивания пока мы тоже не можем понять, но они были засекречены, естественно, мы там заявляли о том, чтобы их рассекретить, там, и так далее, и так далее. Но в очередной раз я убеждаюсь, что для нашей правоохранительной системы сегодняшней вот такие лазейки – это не возможность там, да, защитить свидетеля, а это возможность создать какую-то доказательную базу, сфабриковать какое-то дело и вполне себе законный с точки зрения процессуального закона, простите за тавтологию, способ незаконного возбуждения дела, а в дальнейшем еще и предъявления обвинения и, как следствие, вынесения соответствующего приговора. И вот это, конечно, такой инструмент, который необходимо сегодня, на который необходимо обращать внимание. Безусловно, еще раз говорю, засекреченный свидетель – нужная вещь. Засекреченный потерпевший может быть тоже нужная вещь. Хотя, если мы говорим про засекреченных потерпевших, то тут должен быть смысл. То есть, если потерпевший и обвиняемый знали ранее друг друга, то смысла его засекречивать тоже нет. Потому что, ну, понятно, да?
Естественно.
А если они не знакомы, я имею в виду, например, это свидетель, тогда, да, в этом смысл есть. Но, еще раз говорю, прописанный в законе процесс засекречивания свидетеля сегодня в большинстве случаев используется как некий инструмент для доказывания по уголовному делу, если в них нет других иных доказательств особенно, да. Например, если обвиняемый не признает свою вину, да, либо там других доказательств недостаточно, то появляются как раз вот белые конверты с засекреченными свидетелями, и которые чаще всего эти свидетели в судах произносят заученные речи, ровно так же, как и произносят заученные речи многие потерпевшие, да, по делам. Так, далее. Вот как раз теперь переходим к тому самому делу, о котором я хотел рассказать. Вот в Москве расследовалось дело, свидетель был засекречен, следователь провел с ним, по-моему, 2 или 3 следственных действия, там, допроса, опознания и так далее. Естественно, как вы сказали, уже адвокаты об этом узнали только на стадии ознакомления с материалами дела уже к концу следствия. В ходатайстве о проведении очных ставок между потерпевшим, засекреченным свидетелем, точнее, и обвиняемым, естественно, следователь отказал. При этом основные доводы обвинения строились на показании вот этого самого засекреченного свидетеля. Далее все последующие действия следователя строились таким образом, чтобы хоть как-то подтвердить эти показания и ни в коем случае их не опровергнуть. Да? То есть он подбирал под эти показания какую-то фактуру. И с учетом этого понятно, что засекреченного свидетеля никто не видел, и с большой долей вероятности можно предполагать, что следствие преднамеренно совершило такой ход, и в действительности такой свидетель засекреченный мог выступать подставным лицом. Расскажу, что впоследствии, когда уже прошел год после того, как следствие длилось, по одному из подобных дел, не в этом деле, а в подобных дел в регионе, человек, который был засекреченным свидетелем, он сознался, что он оговорил подсудимого в зале суда, попросил рассекретить его данные в зале суда, сказал, что в этот момент я не мог видеть, как он совершил преступление, поскольку я в этот момент работал в другом городе, суд запросил информацию об этом, и, соответственно, ему предоставили эту информацию, что он действительно в тот период работал в другом городе и не мог видеть совершение, он не мог быть свидетелем преступления, и на этом основании дело прекращено по реабилитирующим основаниям, да, то есть у человека было право заявить о том, чтобы ему возместили за незаконное уголовное преследование.
А против свидетеля не было возбуждено уголовное дело за дачу
указаний? А вот там, если помните, в 307 статье Уголовного кодекса есть примечание, что если свидетель признался, что он оговорил человека до того, как судья уйдет в совещательную комнату, то он уголовной ответственности не подлежит. Это специально сделано примечание, понятно. Чтобы вот как раз вот эту историю немножко либерализовать. Да?
То есть, а непонятно, что подтолкнуло, в конце концов, этого человека признать?
Есть предположение, что человек, тот свидетель засекреченный, у него была неприязнь к этому человеку. И после того, как этот обвиняемый просидел уже больше года в тюрьме, он посчитал достаточным, что он уже просидел, что достаточно он, что как бы год...
Ну, отомщен, что называется.
Да, отомщен, и вот на этом основании он просто раскрылся. Ну, естественно, понятно. Для прокурора это была, мягко говоря, неприятность, но в целом, слава богу, все закончилось в этой истории благополучно. Но много дел, я вам скажу, много дел, которые в том числе дошли и до Европейского суда, мы сейчас как раз после рекламы перейдем к позиции Европейского суда, но много дел, которые действительно только лишь на основании показаний свидетелей засекреченных или потерпевших засекреченных выносились приговоры по таким делам, они устаивались в вышестоящих инстанциях, их засиливали, и люди отбывали сроки только на этом основании. Что, естественно, не то чтобы там незаконно, это даже с точки зрения духа закона нелогично, да? Теперь, как это, в общем, регулируется с точки зрения права? Все меры защиты, которые применяются к участникам, как я уже сказал, это УПК или 119 ФЗ. Вот по УПК, в чем разница, да, здесь? По УПК эти меры длятся столько, сколько длится расследование и судебное разбирательство, да? И при этом по УПК эта мера может применяет эту меру следователь по отношению к потерпевшему, его представителю и свидетелю. Только. То есть исчерпывающий список. А по 119 ФЗ мера защиты действует до тех пор, пока, в кавычках цитирую, не отпадут соответствующие основания, да, в том числе и после приговора, может быть. А вот распространяются они, конечно, на больший круг лиц. Это и потерпевший, и свидетель, и частный обвинитель. Даже подозреваемый, обвиняемый, может быть, например, который там заключил соглашение с следствием или, например, уже был осужден по ранее, по другому приговору, да, по аналогичному, имеющему отношение к делу. Или, например, эксперт, специалист, переводчик. Ну, в общем, все участники процесса, на которых так или иначе могут воздействовать угрозами, местью и так далее, вот все эти участники, они могут быть засекречены в рамках 119 ФЗ, не в рамках УПК. И вот здесь у меня, на самом деле, возникает вопрос, а почему бы, например, наряду со всеми этими лицами нельзя бы было бы установить такую историю с присяжными заседателями? Ведь их тоже, да, в отношении них тоже применяются. Но опять же, да, учитывая то, как сегодня оперативные и следственные органы влияют на присяжных, они влияют очень жестко, да, особенно когда в ходе судебного процесса начинаешь понимать, что тот или иной присяжный все-таки занимает позицию защиты, а не обвинения, да, там, выражая так или иначе свое мнение, то, конечно, такого присяжного что надо сделать? Его надо исключить из коллегии присяжных. А как это сделать? Это можно повлиять, там, ну-ка, я уже рассказывал, да?
Провокация, да.
Да, там и звонки якобы с угрозой, еще что-то и так далее.
Я напомню, что больше года назад, по-моему, была очень хорошая статья в «Новой газете», вы ее без труда найдете, где корреспондент, побывав присяжным, описал свой опыт, и вот как раз вот ровно то, о чем вы говорите.
Да, и вот боюсь я, что если даже вводить такую норму сейчас в отношении присяжных заседателей, то их будут засекречивать, не знаю, для каких-то кривых целей, как мы видим, например, как засекречивают тех же свидетелей, да, в ходе судебного процесса. И это, конечно же, может повлиять и на качество рассмотрения присяжными заседателями того или иного дела. И более того, если помните, недавно, абсолютно буквально, может быть, недели две назад, может быть, чуть больше, Карина Москаленко, с коей мы как раз в этом деле во большом и работаем совместно, она рассказывала историю в Люблинском суде, как на присяжных заседателей влиял судья, не оперативные органы. И там присяжный заседатель встает и говорит: «Уважаемый суд, вы что, хотите повлиять на наше мнение?» То есть вы понимаете, да? То есть прям в лоб говорит судья. Поэтому, конечно, здесь есть риски того, что такие инструменты могут быть использованы и не в очень, мягко говоря, благоприятных целях. У нас реклама, новости, и мы возвращаемся через 2-3 минуты.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами.
«Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили. А еще доступ к новостям, блогам и архиву. Даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
Что
16:35 в Москве. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Были о правах» и в студии Николая Хильгов. И, естественно, как всегда, куда же мы без Алексея Кузнецова? Мы говорим сегодня про засекреченных свидетелей. Алексей, я как раз хотел сказать про порядок, сам процесс засекречивания, как это происходит. Для начала, естественно, как мы уже сказали, необходимо заявление от самого свидетеля, например, о том, чтобы его засекретили. Затем этому свидетелю или потерпевшему присваивается псевдоним.
Да? Это заявление должно быть мотивированное или просто достаточно сказать, я считаю, что меня могут угрожать?
Смотрите, это вопрос, который мы будем обсуждать чуть позже, когда мы будем говорить про позицию Европейского суда. Естественно, он должен быть мотивирован. Естественно, оценивать должен эту мотивацию следователь, насколько мотивировано это заявление. Но мы знаем, что никогда следователь не будет засекречивать свидетеля, который просто заявил о том, что ему грозит, если сам следователь в этом не заинтересован. Так вот, сначала присваивается таким лицам псевдоним, который потом используется во всех процессуальных документах, да? Тут интересный момент, что ограничений никаких в использовании псевдонимов нет. И, например, у нас в одном деле был Дэвид Бекхэм, свидетель. Да? То есть это, ну, как бы звезды, герои кино, актеры, музыканты, политики. Пожалуйста, можно использовать, нет проблем. При этом... Как я уже сказал, личность непосредственно анонима, его может удостоверить только судья в процессе. Ни прокурор, ни адвокат, только судья. И мы, как участники процесса, должны довериться этому удостоверению судьей. Дальше. Все лица, которые засекречены, они подписывают все документы другой подписью, не своей. То есть они придумывают другой образец подписи и, соответственно, ставят ее на всех документах. Любое следственное действие с участием засекреченных свидетелей, допрос, очная ставка, опознание и так далее, они проходят в условиях, когда исключено визуальное наблюдение за ним. Да? Часто используют еще технические средства, которые меняют голос. Если, например, они были, или возможно, что участник процесса может опознать его по голосу, то, соответственно, меняют голос. Например, есть такая система ФИМИДа, которая обеспечивает вот, записи в заседаниях судов и так далее, и так далее. И вот там есть мобильная версия этой системы для анонимного допроса. Там используют как раз вот два ноутбука, устройство для изменения голоса и веб-камера для того, чтобы аноним мог видеть все, что происходит в зале, а вот его нет, его видно не будет. Далее, вот все постановления...
Колонь, скажите, пожалуйста, а я вот встретил такое мнение в одной статье, что из-за того, что не все помещения судов у нас в достаточной степени оснащены техническими средствами, бывает так, что для того, чтобы соблюсти норму, судьи удаляют на время допроса такого свидетеля из зала заседания защитника и подсудимого. Это действительно происходит?
Это было раньше, когда не было действительно возможности технической, но в моей практике такого, честно, не было. У нас была история, что человек находится в зале суда, но в другом помещении, и оттуда к нам прокладывают там звук через колонку, измененный, естественно, звук и так далее. А вот сейчас вот в ингушском митинговом деле, там у нас допрос через ВКС, мы на экране видим пустой зал и слышим голос человека, который говорит, все, больше ничего. Поэтому вот такого, чтобы удаляли из зала суда адвокатов или участников процесса, я не встречал. Далее, все постановления, в которых фигурирует засекреченное лицо, они оглашаются лишь частично с той целью, чтобы из содержания документа невозможно было установить личность анонима. Нельзя задавать вопросы, ответы на которые могут рассекретить данные, а если такие вопросы задаются, то судья их снимает сразу. Причем это тоже один из инструментов злоупотребления, когда, например, защитник задает вопрос, тут же прокурор вскакивает, говорит, этот вопрос может там, да, раскрыть данные о засекреченном свидетеле. Судья говорит, вопрос снимается, следующий вопрос. Да? И это тоже инструмент, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Далее. Все сведения, которые сообщило вот это засекреченное лицо, они, если это лицо не может указать на источник этих сведений, то они должны будут признаны недопустимым доказательством. То есть... Там, я слышал, как мне сказали, или там, не знаю, там, я предположил с его слов, что это означало то-то, это уже недопустимое доказательство. И это нужно тут же вскакивать адвокату и говорить, обращать на это внимание судьи. Далее. как я уже сказал, подписку о заведомо ложных показаниях у такого свидетеля засекреченного берет непосредственно судья, а не секретарь судебного заседания, как это обычно бывает. И данные о засекреченных свидетелях могут быть раскрыты только по решению суда после заявления сторонами обоснованного ходатайства о рассекречивании. Вот мы заявляли такое ходатайство, ссылаясь как раз на позицию Европейского суда, о чем мы сейчас и поговорим. Европейский суд неоднократно высказывался, что засекречивание свидетелей является исключительной мерой и применяется только в случаях, когда другие меры не могут обеспечить безопасность подлежащего защите лица. Это было в решении Дорсен против Нидерландов, Ван Мехелен против Нидерландов и так далее, и так далее. Еще есть важное дело, я сейчас на нем поподробнее остановлюсь, это Васильев и другие против России. Есть такое дело, это связано было с запрещенной организацией, которую я не буду произносить в эфире. И дело было связано непосредственно с засекреченными свидетелями, которые проходили по этому делу. Тут, резюмируя, там, да, не буду сейчас там рассказывать про само дело, но Европейский суд установил важные критерии того, когда могут быть засекреченные свидетели, признаны обоснованными, да, то есть их засекречивание, и что должен сделать суд при рассмотрении дела при наличии засекреченных свидетелей. Во-первых, суд должен выяснить, были ли достаточные основания скрывать личность анонимных свидетелей. То есть это то, о чем вы говорили, Алексей. Насколько обосновано засекречивание того или иного свидетеля? О чем это говорит? Например, имелись ли реальные угрозы в отношении этого лица? Например, там, в виде смс-ок, в виде звонков, или записки какой-нибудь, или слежки, которая была установлена, да, или там еще чего-либо. То есть реальная угроза должна быть, во-первых. Во-вторых, реальность угрозы может проявляться еще в чем? Например, человек живет в другом городе, да, его засекретили. В этом городе, например, подсудимый никогда не был, у него нет там ни родственников, никого. Какой смысл было его засекречивать? Кто на него там воздействие окажет, влияние и так далее? Ну, то есть здесь нужно реально установить риск того, будет ли на него влияние. Во-вторых, суд должен выяснить, были ли эти показания этого засекреченного свидетеля единственными или решающими, определяющими вину подсудимого. То есть, если, например, это единственные доказательства того, что человек виновен, я имею в виду показания этого засекреченного свидетеля, то все. Эти показания не могут быть доказательством, считает Европейский суд. Ровно эта история у нас происходит в том самом митинговом деле. Ровно то же самое. Мы допросили почти 30 свидетелей в суде, и ни один из них, и это все свидетели обвинения, ни один из них не говорит про вину. Ни одна экспертиза не подтверждает вину подсудимых, но подтверждает вину только ряда, и то не все, а ряд засекреченных свидетелей. И в этом случае Европейский суд говорит, нет, тогда это не обоснованное засекречивание свидетелей. И в-третьих, третий критерий. Европейский суд говорит, что суд должен убедиться, что имело место достаточные процессуальные гарантии, я цитирую, того, что будет надлежащим образом проведена оценка достоверности показаний. О чем это говорит?
То есть они должны быть чем-то подтверждены, эти показания, дополнительно.
Помимо этого, нужно установить процессуальные гарантии, что этот человек действительно говорит правду. То есть отсутствие, во-первых, его мотивации оговорить кого-то. Да? Во-вторых, правильно сказали, другие факторы, которые подтверждают вину, помимо его непосредственных показаний. И здесь Европейский суд напоминает, что вот одних только субъективных опасений свидетеля или следователя, неважно, их недостаточно. Суды должны выяснить, во-первых, имеются ли объективные опасения, основания для таких опасений, да, то есть объективные, не субъективные, мне кажется, что мне могут позвонить, или мне кажется, что мне там за мной следят, нет, а именно объективный факт установить. И во-вторых, имеются ли доказательства, подтверждающие наличие таких оснований, то есть реальные угрозы. Вот как бы критерии для того, чтобы признавать человека засекреченным свидетелем. Кроме того, в материалах дела должны быть свидетельства того, что суд проверял вот этот факт, да, наличие реальной угрозы, и опасения действительно подтверждаются. То есть в материалах дела должно быть, не просто там следователь должен это в какой-то справке изложить, как это сейчас модно, да, справка, которая не является никаким процессуальным документом, тем не менее закладывается в материалах дела и пишет, что справка о, это не, даже не документ об оперативно-розыскной деятельности, например, а справка о том, что проводилась оперативно-розыскная деятельность. И по результатам оперативно-розыскной деятельности, материалы которых в деле нет, просто есть справка. И вот на основании этой справки, которая, еще раз говорю, она не может быть доказательством процессуальным.
Но она не имеет никакого процессуального статуса, насколько я
понимаю. Абсолютно. Абсолютно не имеет. И вот на основании этого, пожалуйста, там можно засекречить свидетеля или сказать, что это основание для продления меры пресечения, да? Хотя никаких оснований. И вот суд говорит, Европейский суд говорит, что нет, друзья мои, должны быть реальные опасения для того, чтобы засекречить свидетеля. Кроме того, важно, что заявители не обвинялись в каких-либо насильственных действиях. Например, если дело не о насильственных действиях, да, но при этом есть риски, как будто бы, что они могут, или там кто-то из них может оказать влияние на засекреченного свидетеля путем применения насилия, то как бы, а какие у вас основания говорить, если, например, мы говорим про экономический состав преступления, а там появляется засекреченный свидетель. Какие основания говорить, что люди, обвиняемые в экономическом преступлении, могут применить силу к свидетелю? Об этом тоже.
Ну, а почему силу? Они могут попытаться дать ему взятку. Он испытает нравственные страдания и, так сказать, от этого его
здоровье повредится. Попытаться дать взятку?
Я понимаю.
Нет, даже если всерьез воспринять ваши слова, все равно это же не основание засекречить свидетеля. Поэтому здесь еще один важный момент, который подчеркивает Европейский суд. А есть ли другие свидетели, которые не засекречены, но также свидетельствуют против подсудимых? Бывает же такое? Бывает.
Да, конечно.
А если такие свидетели есть, тогда зачем вот этих засекретили, а этих нет? Тоже логичный вопрос задает ЕСПЧ. Кроме того, большое значение ЕСПЧ уделяет и вопросу, являлись ли показания засекреченных свидетелей, опять же, да, единственным доказательством. И еще, в некоторых случаях ЕСПЧ считает, что невозможность услышать реальный голос человека, да, мы знаем, что меняют голос, его поведение, отсутствие сведений о его биографии, то есть невозможно задать вопрос, да, о его биографии, и так далее, они, цитирую, отрицательно влияют на возможность в полной мере эффективно допросить свидетеля.
Конечно.
Это является ограничением права на защиту в той степени, которая она гарантирована Конституцией.
И допросить свидетеля, и оценить достоверность его показаний, ведь впечатление складывается в том числе и из этого.
Абсолютно с вами согласен, и именно об этом и говорит Европейский суд. То есть все это в совокупности, казалось бы, для нашего судебного процесса несущественные вещи, но в совокупности Европейский суд говорит, что это все вместе должно и имеет большое значение и является ограничением права на защиту в той мере, которая гарантируется Конституцией и Европейской конвенцией. Все. То есть, если эти признаки имеются, то и я вам скажу, что вот именно в этом деле, оно действительно прецедентное и очень важное для судебной практики, в этом деле как раз засекреченные свидетели, то есть засекречивание свидетелей было признано необоснованным. То есть не было оснований для того, чтобы признать этих свидетелей засекреченными. Совет Европы, тут я чуть-чуть отступлюсь, но поскольку мы входим пока еще в этот Совет Европы, я не могу не сказать об этом. Совет Европы принял рекомендацию о защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием. И вот согласно этой рекомендации, причины применения меры безопасности к участникам уголовного процесса должны быть исключительными. Опять же, подчеркивается, серьезная угроза жизни и здоровья. Я немножко, у нас есть еще чуть-чуть времени, я хочу пройтись по практике в других странах и рассказать, как это, например, в Европе. Да, в Бельгии и Италии меры защиты, то есть засекречивание свидетелей, применяются при расследовании определенных специфических преступлений. Например, это наркотические преступления, связанные с наркотиками, деятельность мафии, это если мы говорим про Италию, да?
Италия, в первую очередь.
Да, и умышленные убийства. Вот там, вот по этим категориям, да, разрешено засекречивать свидетелей. Ну и там, кроме того, в Италии, по-моему, еще по всем преступлениям, наказание за которое предусмотрено от 5 до 20 лет. Там тоже везде
то
можно.
То есть по тяжким
преступлениям. Да, по тяжким, да. В Румынии, например, применяется только по ограниченному списку преступлений. Там не буду сейчас цитировать, ну, какое, но есть перечень преступлений, по которым можно использовать засекреченных свидетелей. В Литве только по тяжким преступлениям. А, например, в Венгрии только по преступлениям в отношении организованной преступности. К нашим славянским братьям в Словакии и Словении там преступление вообще, то есть, не имеет роли, там можно применять свидетелей по любому из дел. В принципе, как и у нас получается.
Как и у нас, да.
Ну и в ненавистных нам штатах, там это защита, ну, программа защиты свидетелей, она действует больше уже, по-моему, более 40 лет, если не ошибаюсь, да. И применяется во время таких вот сложных судебных процессов. Она, в принципе, то есть там нельзя себе представить, чтобы, например, тот же прокурор там засекретил свидетеля только потому, что ему нужно добыть доказательства. За это прокурор просто слетит с работы и сядет в тюрьму. За преднамеренное преследование есть такая статья у них там. Да? И, конечно же, тут как бы вопрос очень... Ну, для нас очень романтичный, очень экзотичный, но там это все очень жестко действует. И вот я как раз вычитал несколько дел. Там, например, засекреченного свидетеля могут привезти на вертолете в суд. Да, или могут привезти в почтовом грузовике или на лодке. Тоже такое было. Однажды даже создали такую картину, что везут как бы засекреченного свидетеля, такой, знаете, целый
конвой, да?
Конвой, да, броневик там и так далее, и так далее, а в то же время настоящий свидетель просто на такси приехал и из задней двери зашел в суд. Да, ну, то, что они этим, так сказать, жонглируют как хотят, но, опять же, надо сказать, что там нет таких случаев, когда засекреченного свидетеля используют как единственное доказательство. Там все-таки есть система сдержек противовесов, да?
И... Ну да, и главная сдержка заключается в том, что они могут изобретать разные схемы, но они понимают, что любая из этих схем в любой момент может стать основанием темы для общественного обсуждения. И тогда все, так сказать, кривые схемы тут же будут выявлены и осуждены.
Да, абсолютно верно. И там... Ну, ладно, там как есть, так есть. Мы говорим про то, как у нас. И вот сейчас, когда мы участвуем вот в этом деле, мы понимаем, ну, я имею в виду митинговое дело наше ингушское, мы понимаем, что вот эти вот, сколько там, по-моему, вот сейчас не вспомню, да, всех, по-моему, 58 засекреченных свидетелей и потерпевших. 58. А всего их больше 240, чтобы вы понимали. И вот эти вот 58 человек засекреченных, ну, вообще не было оснований их засекречить. Во-первых, это большинство из них – это прикомандированные сотрудники правоохранительных органов, там, Росгвардии, ОМОНа и так далее. Не, даже не из Ингушетии. Они прикомандированы, и мы с ними устраиваем ВКС из разных городов России. Там, Волгоград, там, не знаю, Саратов, Ханты-Мансийск, ну, и так далее, и так далее. И здесь, конечно, нужно, во-первых, защитнику быть максимально внимательным, в том числе исследуя основания для засекречивания. Если там мы собираемся, а мы собираемся идти в Европейский суд по правам человека, естественно, мы будем говорить о том, что оснований засекречивания и вообще оставления их в статусе засекреченных нет, и, естественно, будем использовать это и ссылаясь на тот кейс, о котором мы сегодня сказали. У нас, к сожалению, подходит к концу наша передача, и Алексей сейчас, я думаю, сделает нам небольшой анонс, и на этом мы попрощаемся.
Да, небольшой анонс, он достаточно стандартный, он совсем стандартный. Сегодня после 17:00 писатель Виктор Шендерович, после 19:00 журналист Максим Шевченко, с обоими гостями беседует Максим Курников, а после 20:00 Ирина Воробьева и Алексей Венедиктов поговорят без посредников о работе нашей радиостанции. Я думаю, думаю, что у Алексея Алексеевича, насколько я знаю, есть одно очень приятное для нас сообщение, которое он уже сегодня разместил в Фейсбуке и Твиттере. Ну, так сказать, поинтригуем нашего слушателя. Я думаю, что он сам это сделает. Все, всего вам самого доброго. До следующего четверга.
Счастливо.
Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир. 12+.
Есть свое мнение по теме эфира? Невозможно удержать.